Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа в эфир выйдет программа «Между храмом и библиотекой». У нашего микрофона будет доктор исторических наук, постоянный автор радио «Радонеж» Дмитрий Михайлович Володихин. Во второй половине часа мы предлагаем вашему вниманию передачу памяти народного художника России Ильи Сергеевича Глазунова. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня с вами поговорим об одном событии, которое важно для современной культуры и для современной жизни церкви. Собственно, совсем недавно, несколько дней назад, успешно прошла защита диссертации, по итогам которой протоиерею отцу Павлу Хандзинскому была присуждена ученая степень кандидата теологии. До этого в России не было защиты диссертации по теологии. Этот стандарт был официально введен на уровне государства совсем недавно. Надо сказать, что пробивали его с большим трудом. Вокруг всего этого процесса шли бесконечные споры. И, конечно же, отец протоиерей, в общем-то, отчаянный человек, который первый вышел на эту защиту, в какой-то степени подставив себя под удары критики с разных сторон. Ну вот, к началу заседания диссертационный совет, насколько я помню, получил 5 отзывов на автореферат, которые содержали критику диссертации и отзывались об исследовании отрицательно. Нет, мы не рекомендуем присуждать эту ученую степень. Было еще 4 отзыва, которые рекомендовали все-таки эту степень присудить. Итог. Присутствует 22 члена диссертационного совета из 23. Явка феноменальная. То есть обычно в каком-нибудь вузе или академическом институте диссертационный совет присутствует без 3, 5, 6, 7 членов. И это ничего, это нормально. Тут явка действительно феноменальная. 21 человек высказался за, в пользу присуждения степени, и один бюллетень был просто испорчен. Возможно, человек не знал, как его правильно оформить. Результат, что называется, с разгромным счетом. И сегодня у нас в гостях известный русский историк, доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной истории до начала XIX века исторического факультета МГУ Николай Сергеевич Борисов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Сергеевич, как ваш покорный слуга, член диссертационного совета, который как раз и организовывал защиту диссертационного исследования отца Павла Хандзинского. И сейчас, когда страсти вокруг защиты диссертации в масс-медиа, в сетях улеглись, можно здраво, спокойно проанализировать эту ситуацию. Я задаю Николаю Сергеевичу вопрос о том, как вы видите значение этого события, значение защиты диссертации по теологии и для церкви, и для русской культуры в целом. Что, по-вашему, произошло?
Ну, событие имеет несколько измерений. Я думаю, что, во-первых, произошло такое заслуженное признание большого труда отца Павла Хандзинского, прекрасного специалиста в области истории церкви, в области богословия. Много лет он работал над этой темой. И вот в качестве такого итога вот эта диссертация, которая была единогласно принята советом. Так что это вызывает только чувство такой законной справедливости. Человек работал, его труд оценен. Это первое. Ну, второе измерение этого события – это чисто такие, вот, я бы сказал, богословские тонкости, которые обсуждались в этом труде и в которых, наверное, никто, кроме других богословов, кроме специалистов в области теологии, так сказать, глубоко судить не может. Ну, а третье и, пожалуй, самое существенное измерение – это, конечно, то значение, которое имеет вот эта защита, положительный ее результат для нашей общественной жизни, общественной мысли, для развития того позитивного движения церкви к обществу, к светскому обществу, понимание светским обществом церкви и церковью светского общества. Вот это вот движение, я бы сказал, такого приближения церкви к общественной жизни, к общественной мысли, это безусловно позитивно. Безусловно позитивно.
Ну вот к названию диссертационного исследования отца Павла Хандзинского «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского» можно отнестись только как к труду по дисциплине теология. Тем не менее, если слегка изменить название, если чуть-чуть поскрести, вот, так сказать, приспосабливаясь к нуждам текущего момента страниц, связанные с методологией, то получается просто хорошее, качественное исследование в сфере гуманитарных наук. Ваше мнение, если бы эта диссертация вот с обозначенными мною изменениями защищалась где-нибудь на философском факультете МГУ, или в Институте философии РАН, или даже у нас на историческом факультете МГУ, прошла бы она или нет?
Хороший вопрос. Вы знаете, я думаю, что если бы оценивалась, так сказать, добротность работы проделанной, только это, то она бы прошла единогласно на том же философском факультете. Но поскольку здесь речь идет не только о проделанной большой работе, о осмысленном материале, но и о именно таких вот материях, так сказать, как, например, личный мистический опыт отца Павла, на который он ссылался.
И вообще богослова.
Да и вообще богослова, да. То вот здесь у некоторых, а может быть и у многих людей сработал бы научного мира, такого традиционного научного мира, сработал бы такой, знаете, вот щелчок, что это поповщина, это, так сказать, все не наше. То есть, ну, школа научного атеизма, которая господствовала у нас, даже не школа, а отношение, собственно говоря, к религии с позиции научного атеизма, оно бы, конечно, сработало. И поэтому я думаю, что результат был бы, ну, так вот, большинство бы, я думаю, поддержало, но было бы немало голосов против.
Ну, в какой степени этот вот щелчок, о котором вы говорили, и сработал, мы об этом чуть позже поговорим. Но сейчас я хотел бы констатировать другое. В принципе, если бы отец Павел немножечко покривил душой, убрал эти, так сказать, остренькие моменты, и диссертация шла бы в русле, ну вот, скажем, взглядов крупного церковного деятеля или еще того завуалирования, деятеля культуры, митрополита Филарета Московского, или бы это было, скажем, богословские дискуссии философской культуры Российской империи XIX века, согласитесь, тут и черных шаров-то тоже бы, скорее всего, не было бы. Отец Павел в этом смысле, мне кажется, человек храбрый, который решился все-таки брать ту вершину, которая наиболее соответствует теме его работы, именно ученую степень кандидата теологии. Ну вот теперь к тому противодействию, которое оказывалось. Если я правильно помню, все 5 отрицательных отзывов были написаны специалистами из сферы биологических наук. Что, собственно, там говорилось и какие претензии были к этому труду?
Ну, там были довольно пространные отзывы, и, конечно, всего пересказать невозможно, что там было, но основная посылка была такая, что здесь в качестве элемента научной системы используется личный мистический опыт человека. И вот это вот не может быть, по мнению критиков, не может быть допущено в чисто научный труд. То есть это работа, которая по своей методике выходит за рамки традиционной науки. Вот, собственно говоря, на рациональной науке.
Ну, естественной науке, математических наук.
Да. Вот. И, в принципе, я думаю, что люди, которые писали эти отзывы, это не какие-то, понимаете, злобные клеветники. Это люди, которые искренне считают, что теологии, богословию в такой вот классической науке не место. Таков традиционный взгляд. Но я думаю, что эти люди не совсем правы в том отношении, что вот эта самая теология, богословие – это не только набор определенных подходов, не только набор определенных терминов и так далее, но это что-то большее. Это какое-то высокое начало в нашей жизни, в наших поисках. Это признание того, что есть какие-то силы, которые выше нас, перед которыми мы ответственны. То есть это уходит в область морали. Понимаете? Вот здесь такая своеобразная смесь рациональной науки и, в общем-то, иррациональной, по сути, своей морали. Поэтому мне кажется, что все-таки весь вопрос в том, чтобы не довести это до абсурда, понимаете? Потому что у нас любят доводить все вещи до крайности. Вот если теология займет свое место, и с этого места она не будет стремиться ни подняться, так сказать, ни вверх, ни вниз, ну, пусть она будет. Она никому не мешает, наоборот, это даже к лучшему. Я думаю, что есть такая вот наука. Тем более, что вряд ли найдется много людей, кроме церковного мира, конечно, которые что-то в этом понимают. Вот это останется прерогативой в основном церковного мира. Ну, может быть, немножко философов, которые занимаются религиозной философией.
Историков.
Историков, совершенно верно. История церкви. Да. Вот, но сам факт признания того, о чем просила церковь, это выражение нашего уважения к церкви, понимаете? Тут еще примешивается то, что мы все внутренне с громадным уважением относимся к нашей церкви, к ее истории, к ее месту в обществе, к ее людям. Мы, в конце концов, благодарны нашей церкви за то, что вот она пережила все страшные времена, что она есть, что она делает свое дело. Разумеется, в церкви разные люди, как и везде. Вот. Но в целом, я говорю, на уровне подсознания у нас у всех сидит какое-то вот глубокое уважение и чувство какого-то долга перед церковью. И вот это вот признание теологии, я повторяю, она никому не мешает. Церковь просит, давайте сделаем, дадим это церкви. Пусть она использует это, пусть она интегрируется, насколько сможет, интегрируется в научные структуры.
Ну да, и в принципе государство не было против. Насколько я помню, перед защитой выступил глава ВАК Арестов и подтвердил полное согласие государства с тем, что существует новый научный стандарт по теологии.
Да, да.
здесь, на мой взгляд, если я правильно вас понимаю, вы призываете к определенной умеренности с обеих сторон. То есть для теологии нет смысла превращаться в некую сферу пропаганды, и совершенно так же нет смысла терять свою специфику и превращаться в часть философии или часть истории, потому что она стоит особняком. А с другой стороны, для научного сообщества нет смысла набрасываться так уж рьяно с какими-то возгласами в духе «попы прочь руки от науки». Это уже по нынешним временам и неуместно, да и в целом, на мой взгляд, безнравственно.
Конечно, чувство меры, вот, собственно говоря, все необходимое. Чувство меры, которое должно быть и у людей церкви, чтобы они не бросались, так сказать, на любую мелочь, которая в нашей жизни бывает, проскальзывает и не нравится нам, да. Ну, а с другой стороны, конечно, чтобы и общество понимало значение церкви.
Ну вот, знаменитое место из автореферата отца Павла, которое подвергалось наибольшей критике. Собственно, речь идет о том, что методология научной теологии должна учитывать личностный опыт веры и жизни теолога и того теолога, который оказывается предметом изучения, его труды, его жизнь, его деятельность, и того теолога, который сам высказывается по вопросам веры. Ну, на мой взгляд, это, в общем-то, вполне нормальное и честное признание, что в истории, что в философии всякое высказывание признается не до конца объективным, поскольку есть субъект этого высказывания, а он сам плод определенного воспитания, сын определенного народа, воспитанник определенной культуры, часть какой-то научной школы и так далее. И высказываясь, он не должен людей смущать тем, что вот теперь-то наконец-то полная объективность в моем высказывании и прозвучит. Он просто должен показывать, что его слова можно так или иначе проверить. Он должен показывать логику своего исследования, инструментарий своего исследования, так, чтобы можно было пройти несколько шагов назад и увидеть, что от чего произошло, проверить, так сказать. Ну вот теология говорит, вот помимо всего вышесказанного, есть еще и личностный опыт веры, который наша специфика и высказывание теолога также имеет личностный характер, как в истории и философии. Ну вот, если применять методы неестественных и не математических наук, а наук гуманитарных, насколько это уместно?
Ну, я думаю, что действительно отец Павел вообще очень достойно держался в том отношении, что он внимательно и так спокойно выслушал всю критику, которая была вот в тех отзывах, которые пришли. Он очень хорошо и с таким хорошим чувством юмора, хорошего, доброго такого юмора отвечал на критику. Там, где это нужно было, он подробнее говорил, там, где не нужно было, он, так сказать, не стоял на месте. Короче говоря, его поведение было очень достойное и очень умное. Вот. А что касается вот этого самого личного мистического опыта, ну, конечно, без этого веры нет, ну как же. Но, с другой стороны, он справедливо заметил, что личный опыт присутствует и в работе историка, и в работе философа. Поэтому без личного опыта, без определенной субъективности вообще в гуманитарных науках трудно что-то создать.
Да, невозможно, на мой взгляд.
Невозможно, да, невозможно. Поэтому здесь вот эта вот критика, я повторяю, она была слишком прямолинейна. В этом ее, так сказать, определенный примитивизм этой критики, в том, что люди не учитывали некоторых нюансов, которые имеют значение в нашей жизни.
Ну, а вот теперь вопрос, так сказать, внутрицерковный, стоящий в стороне от критики этой диссертации, от полемики, которая возникла вокруг нее. Зачем церкви ученые степени? Ну, то есть ясно, что всякий священник, всякий архиерей, есть еще и гражданин Российской Федерации, он имеет право на то, чтобы ему присваивали ученые степени, ученые звания со всеми вытекающими последствиями, в том числе касающимися, извините, зарплаты, пенсии и так далее, и так далее, и так далее. Но вот вопрос стоит о введении стандарта теологии. Теолог естественным образом вписывается в курс преподавания различных православных институтов и академий. Ваша точка зрения, нормально ли то, что церковь заимствует вот эту иерархию ученых степеней у государства, или ей надо было сказать, нет, мы выше, мы сами что-нибудь для себя придумаем.
Вы знаете, они, собственно говоря, люди церкви и имели, насколько я знаю, определенные степени богословского образования у себя там, значит, в академии духовной. Но то, что они входят теперь в общегосударственную систему степеней, ну, почему нет? Ну, пусть входят. Я не вижу здесь какого-то, так сказать, потрясения. Вот. И они только должны понимать, я повторяю, пределы своих возможностей. Вот это ваше, это не ваше. Значит, в своем мире, пожалуйста, работайте. Хотите пойти в историю, но уже тогда пишите по законам исторической науки. Там свои требования, там своя аргументация, все. Вот. Хотите пойти в философию, там наверняка свои методы. Вот. А с методами теологии идти в другую специальность, наверное, им не стоит. Но я думаю, что у них хватит так-то этим и не заниматься.
Ну, вот, допустим, решается вопрос о том, приглашать или не приглашать ученого-теолога, кандидата теологии, или, я надеюсь, будет у нас и доктор теологии, на исторический факультет, с тем, чтобы он прочитал курс лекций по своим богословским вопросам студентам исторического факультета МГУ. Представьте себе вот такую ситуацию. Скажите, вы рекомендовали студентам идти туда, а руководство факультета принять такого человека? Или усомнились бы и сказали, что, ну, нет, пожалуй, у нас только историческое знание и богословие для студентов будет бесполезно в любом виде?
Это хороший вопрос. Вы знаете, я так отвечу. Ну, во-первых, я всю жизнь работаю на историческом факультете МГУ. Я сам специалист по истории средневековой Руси.
Кстати, история церкви.
История церкви, политическая история, история русской средневековой культуры. Вот. Поэтому для тех студентов, которые интересуются этими вещами, я с самого начала им говорю, что, ребята, если вы хотите заниматься средневековой Русью, то вы должны хорошо знать историю церкви. И не только знать историю церкви, но вы должны понимать внутренние законы жизни церкви, вы должны знать терминологию, вы должны знать обрядность церковную, потому что этим пронизана вся средневековая реальность. Вот. А для того, чтобы студенты могли это узнать, желающие специализироваться на истории России, конечно, для этого, например, вот у нас на факультете создана кафедра истории церкви. И очень позитивно студенты проявляют интерес, ходят, слушают там лекции. Вот. То же самое, я думаю, что касается теологии, то, безусловно, если у нас на историческом факультете такой курс будет объявлен, прочитан, то студенты пойдут, потому что это то, чего они не знают, но они хотят знать, потому что они понимают, что это часть старой жизни, но не только старой, и современной жизни, то есть та область отношений, та область ценностей, которая им малоизвестна или совсем неизвестна. Людям всегда хочется узнать что-то новое, то, чего они не знают. Вот. Поэтому здесь уже, опять-таки, все в деталях, все в нюансах. Если церковь найдет яркого лектора, яркого проповедника, человека, который умеет и пошутить, и интересно рассказать что-то, и в то же время который, ну, горит, так сказать, своей верой, своим послушанием, студенты будут ходить. А если это превратится, вот как до революции, знаете, закон Божий во всех гимназиях преподавали, и как не почитаешь мемуары, все ругают этот закон Божий, что вот читался он скучно, что там, так сказать, все было формализовано. Вот поэтому здесь все дело в людях, как люди сумеют этот предмет поставить.
То есть, иными словами, можно было бы только рекомендовать такой курс, но, разумеется, сначала посмотрев на того, кто будет вести эти лекции.
Безусловно.
Если это человек красивого слова, человек глубоких знаний, и человек, который, безусловно, может установить контакт со светской аудиторией, это можно было бы только приветствовать. Ну, а то, что скверного качества, вообще никогда ни под каким предлогом не должно звучать
в стенах Московского университета.
В стенах Московского университета, да, это просто было бы как-то глупо, это уронило бы просто стандарты Московского университета. Ведь, согласитесь, до сих пор, если говорят университет, просто университет с большой буквы, не расшифровывая, то для Москвы это МГУ, а не что-нибудь еще.
Конечно.
Я напоминаю то, что в гостях у нас был известный историк, автор целого ряда книг в серии «Жизнь замечательных людей», доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной истории до начала XIX века исторического факультета МГУ Николай Сергеевич Борисов. Ныне я от вашего имени, уважаемые радиослушатели, благодарю его. Ну, а после этого мне остается только сказать спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Дорогие братья и сестры, 9 июля на 88-м году жизни скончался российский живописец и график, народный художник России Илья Сергеевич Глазунов. Илья Сергеевич Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. В детстве учился в школе искусств, затем в художественной школе на Петроградской стороне. В 1944 году он поступил в среднюю художественную школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Академии художеств СССР. По окончании ее в 1951 году он был принят на живописный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры. В 1956 году, будучи еще студентом, Илья Глазунов получил гран-при на международном конкурсе в Праге, что послужило основанием для проведения его первой персональной выставки, состоявшейся в Москве в 1957 году. В этот же период времени он написал известные полотна, воссоздающие образ многовековой России: «Господин Великий Новгород», «Русская песня», «Град Китиж» и другие произведения. В период с 1960 по 1970 год Глазунов создал иллюстрации к произведениям русских классиков, Федора Достоевского, Александра Блока, Александра Куприна, Николая Некрасова, Павла Мельникова-Печерского, Николая Лескова. Глазунов был известен также как талантливый сценограф. Вместе со своей супругой Ниной Виноградовой-Бенуа он оформлял постановки опер «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Деве Февронии» в Большом театре, «Князь Игорь» и «Пиковая дама» в Берлинской опере, балет «Маскарад» в Одесском оперном театре. В период с 1996 по 1999 год Глазунов был художественным руководителем работ по реставрации Большого Кремлевского дворца. Илья Сергеевич принимал активное участие в создании Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, возглавлял с 1979 года портретную мастерскую Московского художественного института имени Сурикова, а с 1987 года был бессменным ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества. 31 августа 2004 года была открыта Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова. К 850-летию Москвы художник подарил городу все свои работы, созданные им за 40 лет творческой деятельности. Скончался, напомню, Илья Сергеевич Глазунов в ночь на 9 июля 2017 года. По словам дочери Веры, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Свои соболезнования родным и близким художника выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, художник Сергей Андреяко и другие общественные и культурные деятели. Отпевание Ильи Сергеевича Глазунова состоится завтра, 11 июля, в Богоявленском соборе в Елохово. Художника похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы. Дорогие радиослушатели, мы предлагаем вам краткую передачу памяти Ильи Сергеевича Глазунова, которую подготовил для вас Евгений Никифоров.
На 88-м году жизни, в ночь на 9 июля, ушел из жизни выдающийся русский художник Илья Сергеевич Глазунов. Человек, который оказал громадное влияние на нашу культуру за все вот эти, ну, почти что 100 лет своей жизни. И в середине прошлого века, и в начале нынешнего века. Всегда его работы вызывали бурную дискуссию, а его деятельность приносила явные плоды. Это, ну, плодоносный художник, то древо, которое познается по плодам. Илья Сергеевич всегда впечатлял своей удивительной статью, как породистого русского человека. Это всегда был безупречно одетый джентльмен. Это всегда был великолепный взгляд. Это был человек, обладающий прекрасной русской речью, пламенным борцом за русскую культуру. Все это составляло часть его образа, который остался в памяти очень многих и запечатлелся в душе многих поколений. Я думаю, что в творчестве его учеников, многочисленных, причем учеников самых разных, выдающихся художников, это все, безусловно, будет проявлено и уже проявляется. У нас в программе прозвучат воспоминания о нем его ученика Игоря Геннадьевича Машкова, академика живописи Сергея Николаевича Андреяки, замечательного искусствоведа, доктора искусствоведения Светланы Степановны Степановой. Им слово. Игорь Геннадьевич Машков, заслуженный художник России. Игорь Геннадьевич, умер человек, которого вы можете тоже назвать своим учителем. Что вы могли бы о нем сказать? Какие остались у вас о нем впечатления?
Да, для меня эта новость была прискорбной. Я узнал от друзей, вот, и весь день ходил под этим впечатлением. Вспоминал годы, проведенные в мастерской портрета у Ильи Сергеевича. Могу отметить одно, что с первых дней, как случилось наше знакомство, я был погружен в необычайный мир русской культуры, мировой культуры. Он, необыкновенный человек, успел и сумел нас заинтересовать буквально с первых дней и погрузить в эту среду. И через два года, я с первого курса был призван в армию, и два года находясь в рядах советской армии, мечтал вернуться на курс мастерскую портрета, чтобы снова получить те знания, которые, так сказать, только приоткрылось нам это его сокровищница. Он прекрасный был учитель, умел заинтересовать, он был замечательный оратор, очень душевный человек, и часто мы у него дома пили чай. Приходили к нему, смотрели его коллекцию икон, картин, и вот через это живое непосредственное общение, которого нам очень не хватало, мы как раз вот входили в мир культуры, насыщались и наслаждались ей. Безусловно, за это ему огромное спасибо.
Но есть такие мастера, которые как бы плодят своих клонов, бесконечные подражатели мастера. Вот здесь как? Меня вот, например, поражает, что у него такое количество учеников, и все они, ну, совершенно разные.
Да, да, безусловно. Илья Сергеевич сумел сделать главное. Он не подавил в нас, в каждом, личность, не подавил творца, а скорее разбудил в каждом вот этот вектор направления поиска своего пути в искусстве, и каждый потом, после окончания мастерской портрета, пошел своим путем. Кто-то стал блестящим пейзажистом, кто-то интересным портретистом, у кого-то стали любопытные жанровые картины, кто-то в историческую живопись ушел. Но, безусловно, каждого из нас связывает то, чем он нас мог объединить. Это именно искренность и последовательность выбранного пути. То есть, если я говорю о хороших профессиональных портретистах или пейзажистах, это значит люди, действительно состоявшиеся в профессии. Вот. И, конечно, это большой ему за это поклон.
Многие считают, что он был слишком политизированным художником, художником-оратором, плакатистом, ну, таким Маяковским своего времени. Человеком, который очень талантливый, конечно же, но вместе с тем был вдохновлен некой такой общественной, я не скажу политической даже, общественной идеей. Это как-то сказалось на вас?
Да, безусловно. Тут стоит вспомнить, что я учился в переломную эпоху, это конец 80-х, начало 90-х, как раз рухнул Советский Союз, поменялась идеология. Вот. Но уже приходя к Илье Сергеевичу в середине 80-х, я уже твердо знал, каким путем идти, и именно поэтому и пришел к нему, потому что его, скажем так, направление мастерской было идеологически направлено на тот курс, скажем так, да, которым шла императорская Россия до революции. И каждого из нас, у нас, кстати, обращение в мастерской было «господа», в то время, когда все еще обращались «товарищи». Вот. У нас в мастерской очень интересная была создана среда, когда вот эта идеология русской культуры, нашей великой державной имперской мысли, и тут и философы, у нас были прекрасные гости, приходили к нам, деятели культуры, искусства, писатели, не буду перечислять фамилии. Вот. Он сумел нас так правильно идеологизировать, что мы все потом понесли с достоинством это знамя русской культуры, как я считаю.
Спасибо большое, Игорь Машков, заслуженный художник России. Благодарю. У нас на связи академик Российской академии художеств, народный художник России, основатель, руководитель и школы акварели, и Академия акварели изящных искусств Сергей Николаевич Андрияко. Сергей Николаевич, ваши личные впечатления как художника, как человека о почившем Глазунове?
Ну, во-первых, первый раз я встретился с Ильей Сергеевичем и стал как-то общаться, когда он пришел в Суриковский институт, начал преподавать. Ему дали мастерскую, и он в этой мастерской начал очень интенсивные занятия. Причем это было совершенно удивительным образом. Ему удалось увлечь ребят. Ребята с горящими глазами работали. И, конечно, наверное, только одна мастерская во всем Суриковском институте работала по ночам. Там всегда горел свет. И мы все были поражены, как он может так увлечь. Он проводил для них лекции. Он просто любил своих ребят, всех и каждого. И старался максимум дать. Он привозил шикарные альбомы, давал им копировать оригиналы рисунков старых мастеров. Вот, и это копирование, изучение традиций дало очень много для их развития творческого. В дальнейшем, когда появилась академия, мне помнится, после где-то нескольких лет работы была выставка в Манеже. И там я увидел совершенно замечательные рисунки студентов, их сюжетные композиции. Уже тогда можно было сказать, что это будущие такие выдающиеся художники России. Это те, кто будет воспевать нашу Родину и будет, в общем, именно в лучших традициях продолжать историческую картину, картинный жанр. Кто-то выбирал портрет, кто-то выбирал пейзаж. Ну, почти все ребята, конечно, были очень увлечены. Вот. К сожалению, сегодня не так много балует пресса вниманием к такого рода искусству и к той деятельности, которую проводил Илья Сергеевич Глазунов. Вот. Потому что он был личностью. Там можно было что-то любить, что-то не любить, но это была большая личность и уникальный художник и деятель. Я считаю гражданским подвигом то, что он создал такую академию и возглавлял ее в течение всего этого времени. Вот. Сегодня наша Россия гордится многими именами художников, которые вышли из этой академии. Я не буду сейчас перечислять, чтобы кого-то не забыть, потому что действительно это большая-большая плеяда художников.
Вы сами создатель академии, грандиозного учебного заведения, чрезвычайно масштабного, и прекрасно знаете, каких сил это требует и что требуется для этого. Скажите, вот здесь как вы, знающий человек, могли бы оценить его усилия?
Могу одно сказать, что это, конечно, титанические усилия, просто титанические, потому что надо было в первую очередь воспитать кадры. Воспитать тех педагогов, художников, которые могли бы достойно преподавать. Вот. Потому что это самая большая проблема. Та проблема, с которой я сталкиваюсь, и с которой сталкивается, наверное, любой художник, основатель учебного заведения.
Илью Сергеевича иногда критиковали за такую политизированность, что ли, искусство. Это можно было бы сказать, что это был актуальный художник своего времени. Такое актуальное искусство
абсолютно,
свое время.
Абсолютно. Ну, он просто совершил прорыв, сильный прорыв в тот момент, когда, в общем, о многих вопросах истории, литературы, ну, понятно, что они лежали немножко в политической плоскости, но вообще никто не говорил и боялись говорить. Вот, а он это высказывал все с кисточкой своим искусством.
Как вы оцениваете его роль вообще в истории русской живописи 20-го, вот уже первой трети 21-го века? Хотя, может быть, немножечко рановато делать такие большие оценки,
да,
но
я думаю, что, наверное, это большой художник, личность. Я повторюсь, что здесь отношение может быть разное. Но нельзя пройти мимо этого. Это действительно явление. Явление нашей российской культуры.
Но оно сыграло какую роль в становлении реалистической живописи? Потому как вот мы упомянули о актуальном искусстве. Это же, ну, совершенно, это, в общем-то, может быть, даже не искусство, а какой-то другой вид культурной деятельности. Но все же это, ну, совершенно противоположно тому, чем занимаетесь вы и многие люди, которые являлись соратниками Глазунова.
Да, безусловно, безусловно. Он полностью как бы противопоставил, причем он был в этом смысле один. Один, и ему бороться было очень тяжело, и утверждать это тоже было трудно, потому что нужно было с помощью учеников доказать, что это традиционное искусство, это является самым таким главным, важным, и ничего другого быть просто не может. И что изучение классики без этого тоже невозможно, никакого продолжения, никакого движения вперед.
Спасибо большое, Сергей Николаевич. У нас на связи был академик Российской академии художеств, руководитель школы акварели и академии акварели изящных искусств Сергей Николаевич Андрияко. Спасибо большое, Сергей Николаевич.
Спасибо.
Сейчас мы связались с научным сотрудником Третьяковской галереи, доктором искусствоведения Светланой Степановной Степановой. Здравствуйте, Светлана Степановна.
Добрый день.
Ну, к сожалению, повод нашей беседы сегодня не очень радостный. Умер выдающийся человек, хотя в очень преклонном возрасте, Илья Сергеевич Глазунов. И многие уже замечательные художники, которые работали с ним, сотрудничали, были его учениками, у нас высказались. Как бы вы могли охарактеризовать этого художника очень необычного? Даже вот исходя из коллекции Третьяковской галереи, которая тоже необычна. Это же не просто собрание каких-то таких артефактов. Это иногда очень политизированное искусство, собственно, такое же, как очень часто бывало у Ильи Сергеевича. Как бы вы могли описать его место в нашей художественной жизни уже почти что вековой?
Ну, действительно, нельзя не согласиться с тем, что Илья Сергеевич был не просто крупной личностью, но и выдающимся художником, крупным действительно общественно-политическим деятелем. И не случайно его творчество и жизнь заслужили и высокую оценку современников, и высоких правительственных наград. Можно даже сказать, что окружение художника сформировало даже своего рода культ личности Глазунова, что тоже объяснимо и многогранностью его деятельности, и масштабом его свершений, но и, наверное, в какой-то мере нашей ментальностью. Что касается направленности его творческих устремлений, то, я полагаю, можно напомнить нашим слушателям, нашим читателям о том, что искусство русское, светское появилось вообще-то не так давно, с 18-го столетия. И русское искусство формировалось как искусство академическое под воздействием академической русской школы. Но русское искусство, как и вообще наша жизнь, полна неожиданностей. Не прошло и 100 лет, как была основана Академия художеств, и уже появилось поколение, которое начало с ней бороться. Пресловутый бунт 14 в 1863 году, русский критический реализм, который посягнул, в общем-то, на что искусство никогда до этого не посягало, выносить приговор этой самой действительности. И, конечно, русское искусство в лице своих крупных представителей всегда искало социально-этический смысл творчества. Крупные художники видели свою миссию в решении сверхзадач, которые превосходят сугубо эстетические цели. И, насколько я знаю, Илья Сергеевич ставил себя в ряд именно таких мастеров. Его кумирами были Александр Иванов, Виктор Васнецов, Михаил Нестеров. Более того, он считал себя борцом за духовные идеалы, за национальную культуру, за ее нравственно-этические традиции. И не просто считал себя борцом, но он выбирал бойцовские формы для отстаивания своих идей. И часто, что называется, плыл против течения, причем против течения не только политического, но и живописных традиций, несмотря на то, что он был защитником этих самых традиций. Ведь с точки зрения неких установившихся норм художественной формы, художественного вкуса, его картины ломают эти привычные границы и рамки. И вы знаете, как это ни парадоксально, в этом смысле искусство Глазунова оказывалось более авангардным и революционным, чем тот авангард, против которого он так горячо выступал. Но, скажем, чего стоит его метод, который позволял показывать на полотне все сразу, и всех исторических деятелей, и все эпохи, и все проблемы нашей современной жизни. Вот эта вот многочастная композиционная организация полотна, как если бы, скажем, кадры некоего кинофильма одновременно вдруг появились на экране. Яркие краски, та декоративность, та напористость образов, натурализм, который всегда так действенен, особенно для искушенного восприятия. И, конечно, нужно всегда помнить о том, что Илья Сергеевич был страстным оратором, он был проповедником. Проповедником, который способен удерживать аудиторию не 5 минут, а все 150 и больше. И его искусство стало таким же ораторским, таким же проповедническим. Если, скажем, попытаться охарактеризовать жанр, вид творчества, вот особенно его монументальных полотен. Конечно, наверное, время еще наступит такой вот и трезвой, и умной оценки, и включение его в некую вот эту вот линию развития отечественного искусства. Я бы для себя назвала его жанр, таким визуальным памфлетом. Это жанр пламенного высказывания, причем такого горячего высказывания, когда, знаете, слова наталкиваются друг на друга, когда они спорят между собой, когда своей плакатной стилистикой это искусство призывает зрителей не просто почувствовать, не просто пережить какую-то эмоцию, но увидеть воочию. Скажем, воочию увидеть, кем и как попирались народные идеалы, с одной стороны, или, напротив, на ком основывается подлинная слава и сила страны, государства, народа. Если вспомнить, скажем, его полотно «Вечная Россия», это ведь своего рода групповой портрет всех духовных вождей народа, причем такой групповой портрет, решенный в виде крестного хода. И в этом он, может быть продолжателем традиции вообще крестных ходов в России, каким их воплощали русские художники XIX века. А если вспомнить его знаменитую «Мистерию», которая принесла ему славу такую очень непростую и противоречивую.
Ну, стояли гигантские очереди стояли в манеже.
Там стояли гигантские очереди, это было очень актуально для времени, это было очень неожиданно для времени. Вот показать такой живописный апокалипсис, выплеснуть на полотно эту сумятицу и смуту просто антигероев, над которыми в такой вот сияющей мандрале является Христос, собственно, попираемый, да, и он сам, и его заветы, вот все этой какофонии разрушителей культуры. Я не знаю, в мировом искусстве, может быть, можно было бы Босха вспомнить, но в русском-то искусстве такой традиции босховской не было. Тогда, может быть, Илью Сергеевича можно назвать продолжателем такой вот экспрессивно-трагической линии в русской культуре. В XIX веке она была обозначена творчеством Николая Гея, который ломал стереотипы, который своим смятением красок вносил смятение в души, но не ради, так сказать, смятения как такового, а для того, чтобы вызвать живую реакцию на те страдания спасителя, которые Николай Гео изображал на полотнах. Да, они вызывали противоречивые отклики, да, их тоже запрещали, но, видимо, вот это тоже заложено в некой ментальности русского национального сознания, вот будить, да, будить массы этим набатным звучанием искусства. И полотна Глазунова действительно нередко бьют по нервам. То, что он изображает, способно ужаснуть и даже, может быть, возмутить не только тем, что он выплескивает на картины, но и весьма свободным распоряжением законами композиции, колорита, ломанием даже привычных параметров реалистической формы, хотя он был страстным защитником именно реализма в искусстве. Конечно, это не актуальное искусство в том определении, в котором оно фигурирует сейчас, и в тех формах, которые так ангажированы теми, кто, так сказать, вкладывает в искусство средства.
Ну, совершенно верно. У меня тоже такое было ощущение, что это какой-то акционизм того времени, актуальное искусство того времени, очень странное, совершенно с иным знаком, нежели сейчас.
Конечно, это искусство, которое выросло на актуальных идеях, на архиважных для народа идеалах. На самом деле, действительно, это искусство критического реализма, совершенно обличительного пафоса. И если вспомнить предшественников, ведь с подобным обличительным пафосом были проникнуты полотна Верещагина, чьи выставки сейчас проходят и готовятся. Ведь он не воспевал войну и победы, он, напротив, обнажал страшную правду о беспощадности, о гибельности войны как таковой, о страшной цене победы даже в так называемых праведных битвах. Да, образно-пластическая форма, вот, которую со временем выработал Илья Сергеевич, и именно она была так актуальна и так сильно воздействовала на зрителя, она может вызвать разные оценки, и приятие, и неприятие. но он считал ее адекватной для решаемых им художественных задач.
Ну вот посмотрите, это был его выбор. Все же какой у него громадный диапазон, у него целый музей на Воздвиженке, и там представлено практически все его творчество. В частности, чудесные его портреты и чудесные его иллюстрации к Достоевскому, где он предстает художником лирическим, совершенно другого диапазона. Там еще нет этой пафосности, там нет вот этого политизированности, социального высказывания, но там есть очень традиционное, очень трогательное что-то, что свойственно его душе как романтику.
Да, очень верно замечено, и действительно, мне, например, самой очень нравятся его ранние портреты в такой вот чисто реалистической еще стилистике, действительно, с этими взглядами глаз, как бы пораженных какой-то немножко внутренней болью, как каким-то внутренним вот этим переживанием, может быть, личной драмы, может быть, еще вообще драматизма нашей жизни. Ведь это почувствовать и передать, это тоже непросто, это тоже задача художественная, безусловно. Но вот, между прочим, я думаю, что прогулка по экспозиции работы Ильи Сергеевича Глазунова, она ведь может еще и показать зрителю внимательному, вдумчивому, как время меняет человека, как человек в этом времени отказывается от каких-то своих вот этих вот лирических и тонких звучаний, да, ради чего-то другого и во имя чего-то другого. И ведь можно не соглашаться, скажем, с характером живописи, там, определенных периодов его творчества, да. Может быть, можно не согласиться с тем, как выражена авторская мысль, действительно, о разгроме русских храмов, о уничтожении русского крестьянства. Но ведь не принять и не понять боли и беспокойства художника за страну, за те устои, которые питали отечественную культуру, конечно, невозможно.
Светлана Степановна, как далее, как вы считаете, в галерее русского искусства, в Третьяковской галерее, будет место полотну Ильи Сергеевича?
В галерее, конечно, он и представлен, и, честно говоря, я не знаю, какова может быть вот политика пополнения собрания Третьяковской галереи, в том числе и работы Ильи Сергеевича Глазунова. Но ведь, между прочим, его искусство очень востребовано на Западе, и не считаться с этим тоже невозможно. И при нынешнем руководстве галереи, которая так стремится быть вровень с передовыми тенденциями европейской культуры, может быть, что-то здесь произойдет и в отношении творческого наследия Ильи Сергеевича Глазунова.
Ну, будем надеяться, и Илья Сергеевич найдет достойное место в ряду выдающихся художников России, чем, собственно, и славна Третьяковка, тем, что она действительно представляет, ну, все русское искусство, вот как оно было, и шокирующие произведения прошлых веков, и утешающие, академические, и лирические, там представлено все, все богатство русской души. Я надеюсь, что и Илья Сергеевич найдет там свое место. Сегодня мы беседовали со Светланой Степановной Степановой, доктором искусствоведения, научным сотрудником Третьяковской галереи. Спасибо вам большое.
Всего доброго.
Храни вас Бог. Вы слушали передачу памяти выдающегося русского художника Ильи Сергеевича Глазунова, который ушел из жизни в ночь на 9 июля, когда ему было 87 лет.